Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Тимофее, далее репортаж Надежды Зотовой с выставки «Москва. Святая земля» великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елисаветы Федоровны, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 20. О боголюбезной жизни различных отцов. Рассказывал Авва-Дула, говоря: «Ходя некогда по пустыне, я и отец мой Виссарион пришли к некой пещере и нашли брата, который сидел и делал веревку, и не восклонился он для нас, и не приветствовал нас, и совсем не хотел и слова сказать с нами. Сказал же мне старец: пойдем отсюда, может быть, нет у брата расположения говорить с нами. Вышедши оттуда, мы пошли в Лика навестить Авву и Анна. Когда же возвращались, пришли опять к пещере, где видели брата. И говорит мне старец: войдем в нее, может быть, Бог открыл ему и станет говорить с нами. И когда вошли, мы нашли его умершим. И говорит мне старец: пойдем, брат, приготовим к погребению тело брата, ибо для сего послал нас Бог сюда. Когда же мы стали приготовлять его к погребению, нашли, что это женщина по природе своей. И удивился старец и сказал: вот как и женщины борются с дьяволом в пустыне, а мы и в городах ведем себя худо. И прославив Бога, помогающего и дарующего силу любящим его, погребли ее в той же пещере, и потом удалились оттуда. Двое некоторые из отцев молили Бога, чтобы открыл им, в какую достигли они меру. И пришел к ним глаз, говорящий, что в такой-то весе Египта есть некоторый мирянин, евхарист именем, и жена его называется Мария, еще не пришли они в меру их. Вставши же, два старца пришли в весь, и спросивши, нашли келью его и жену его, и спросили ее: где муж твой? Она же сказала: он пастух и пасет овец, и ввела их в келью свою. Когда же настал вечер, пришел муж ее с овцами, и, увидя старцев, приготовил им трапезу и принес воды умыть ноги их. Сказали ему старцы: не станем мы вкушать ничего, если не скажешь нам о делании своем. Он же со всяким смирением сказал: я пастух, а это жена моя. И не переставали старцы упрашивать его, а он не хотел говорить. Тогда они и сказали ему: «Бог послал нас к тебе». Как скоро услыхал он слово сие, испугался и сказал им: «Вот, овец сих наследовали мы от родителей наших, и если благопоспешит Бог получить от них какую-либо прибыль, делим мы на три части: одну часть для бедных, и часть на странноприимство, и третью часть на нужду нашу. С тех пор, как взял я жену мою, не познал ее, но девица она, и каждый из нас спит порознь, и до сих пор никто не знал о сем». И, услышавши, старцы удивились и ушли, прославляя Бога. Говорил Авва Витимий, рассказывал Авва Макарий, говоря: «Когда я жил в ските, пришли два юные странника. Один имел уже бороду, а другой только начал пускать усы, и пришли ко мне, говоря: „Где келья Аввы Макария?“ И я сказал им: „Чего хотите вы от него?“ Они же сказали: „Услыхавши о нем и о ските, пришли мы видеть его“. Я говорю им: „Это я“. И сотворили поклон, говоря: „Здесь хотим мы пребывать“. Я же, видя, что они изнежены и как бы из богатых, говорю им: „Не можете жить здесь“. И говорит старший: „Если не можем жить здесь, пойдем в другое место“. И говорю я помыслу: „Зачем мне их прогонять? Труд сделает то, что они и сами убегут отсюда“. И говорю им: „Ступайте, сделайте себе келью, если можете“. Говорят они: „Укажи нам место и сделаем“. И я дал им топор и корзину, полную хлебов и соли. И указал им жесткий камень, говоря: „Вырубите здесь и принесите для себя дерев с болота, и покрывши живите“. Думал же я, что они убегут по причине труда. Спросили же они меня: „Что здесь работают“? И говорю им: „Веревки“. И беру вая из болота, и показываю им веревки, и как их должно связывать, и говорю им: „Делайте кошницы и отдавайте сторожам, и они будут носить вам хлебы“. И потом я ушел. Они с терпением делали все, что я сказал им, и не приходили ко мне 3 года. Беспокоил же меня помысел, говоря: „Каково деланье их, что не приходят спросить меня о помыслах? Издалека приходят ко мне, а эти близко, но не идут и к другому не хотят, а ходят только в церковь молча, чтобы принимать святые дары. И молился я Богу, и постился 7-ю, чтобы Он показал мне деланье их“.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой апостол Тимофей.
Святой апостол Тимофей происходил из ликаонского города Листр в Малой Азии. Он был обращен ко Христу в 52 году святым апостолом Павлом. Когда апостолы Павел и Варнава посетили впервые ликаонские города, апостол Павел в Листре исцелил хромого от рождения, и многие жители города уверовали в Христа. Среди них был и будущий апостол, юноша Тимофей, его мать Евника и бабка Лаида. Семена веры, посеянные апостолом Павлом в душе святого Тимофея, принесли обильный плод. Он стал ревностным учеником апостола, а впоследствии его неотлучным спутником и сотрудником в проповеди Евангелия. Апостол Павел любил святого Тимофея и называл его в посланиях своим возлюбленным сыном, с благодарностью вспоминая его верность и преданность. Он писал Тимофею: «Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях. В 65-м году апостол Павел рукоположил апостола Тимофеева епископа Ефесской церкви, которой святой Тимофей управлял 15 лет. Святой апостол Павел, находясь в Риме, в темнице и зная, что ему предстоит мученический подвиг, вызвал к себе верного ученика и друга апостола Тимофея на последнее свидание. Святой Тимофей закончил жизнь мученически. В Эфесе язычники совершали праздник в честь идолов и носили их по городу, сопровождая нечестивыми обрядами и песнями. Святой епископ Тимофей, ревнуя о славе Божией, старался останавливать и вразумлять ослепленных идолопоклонством людей, проповедуя им истинную веру во Христа. Язычники в озлоблении бросились на святого апостола, били его, влачили по земле и, наконец, побили камнями. Мученическую смерть за Христа святой апостол Тимофей воспринял в 80-м году. В 4 веке святые мощи апостола Тимофея были перенесены в Царьград и положены в храме святых апостолов. Святая Церковь чтит святого Тимофея в числе 70 апостолов. Остановим свое внимание на высокой похвале, данной Тимофею его великим учителем, апостолом Павлом. «Ты последовал мне, — говорит возлюбленному духовному сыну, — битый палками, день и ночь проведший на глубине морской учитель вселенной». Да и большинство первых христиан знали, на что идут, избирая следование Христу и его апостолам. И вот похвала учительская, как отзвук похвалы божественной, от меньшего к большему. «Тимофей, ты последовал мне в учении», то есть непрестанных трудах и готовности пострадать, в житии, то есть крайней преданностью разделил горести и радости, расположении, продолжает апостол, то есть всем был раб, по примеру учителя. Ты последовал мне и в вере, там, где жизнь ставила задачи неразрешимую умом, не колебался, видел указанную учителем руку Божию в твоей судьбе, и в великодушии, любви и терпении сердечным подражателем был Тимофей первоверховному апостолу. Но похвала высшая — последовать Христу и Его избранному сосуду благодати в гонениях, страданиях. Исполняются над таким возлюбленным учеником и сыном слова божественные. «Блаженны будете, радуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша много на небесах».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть репортажа с выставки «Москва. Святая Земля» великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, прошедшей в Государственном историческом музее и приуроченной к завершению юбилейного года 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны и 110-летия трагической гибели великого князя Сергея Александровича. О содержании выставки рассказывает ее главный организатор и устроитель, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Витальевна Громова.
А сейчас перейдем к этой витрине, посвященной великому князю Сергею Александровичу как преображенцу. Потому что вот все-таки главное свойство и главная особенность великого князя была в том, что он был военный. Он был такая военная косточка, и он еще со времен русско-турецкой войны, где он получил своего офицерского Георгия 4-й степени, он приобщился к военному братству, и надо сказать, что в самых даже тяжелых каких-то испытаниях его жизни всегда это братство ему помогало. Вообще нужно сказать, что не только он любил преображенцев и преображенский полк, но и рядовой офицерский состав отвечал ему той же теплотой. Мы можем по некоторым экспонатам вот этой витрины судить об этом. Ну, во-первых, перед нами совершенно удивительное меню офицерских обедов. Обратите внимание, как они оформлялись тогда, да? В частности, меню нарвских учений. А нарвские учения отличались тем, что великий князь Сергей Александрович с полной солдатской обмундировкой, с оружием, со всем, что положено солдату в походе, он прошел, ну, полный боевой путь, который нужен был для подготовки солдат. Вот. И вообще забота о рядовом составе всегда отличала великого князя Сергея Александровича. Он всегда помогал офицерским вдовам, он содержал школу для солдатских детей и всячески способствовал тому, чтобы и в офицерском собрании всегда царила такая высокоинтеллектуальная обстановка, потому что приглашались прекрасные поэты на офицерские обеды, на офицерские ужины, вечера и так далее. Цитировались произведения историков, поэтов русских, разбирались какие-то новинки литературы и так далее. Хочу обратить ваше внимание на некоторые подарки. Великий князь Сергей Александрович получил, когда он расставался уже с полком, он был командиром полка с 1887 года по 91, пока его не назначили московским генерал-губернатором. А до этого, ну, он уже родился как прапорщик Преображенского полка, поэтому уже при рождении как бы он был преображенцем, и потом только возрастал. Вот перед нами нательный крест, который рядовые заказали у Фаберже. Ну, он такой скромненький, да? Ну, как раз, видимо, был посредством. Вот его коробочка, в которой он всегда лежал, этот крестик был подарен великому князю при расставании, это нательный крест. Очень интересный предмет здесь есть. Это вообще предмет утраченной культуры, называется портбюке. Это подставка для букета. Вот здесь мы видим только верхнюю его часть, великокняжеская корона. Это вот эта штучка со спиралеобразными такими завитушками. Но это не просто завитушки, к сожалению, там нет лупы, чтобы это рассмотреть. И это можно рассмотреть только вот, когда держишь это у глаз. Дело в том, что каждая вот из этих спиральных полосочек – это эмалевая полоска, на которой начертано имя офицера, которые участвовали в подношении. То есть каждый офицер полка, который внес свою лепту в этот подарок, выгравировано его имя. Вот. И это очень интересно, потому что каждый раз на день преображения, на полковые праздники Елизавета Федоровна получала роскошные букеты цветов от офицеров. Но надо сказать, что она, в свою очередь, проявляла очень много внимания к офицерским женам, к жизни полка, и как бы у него была еще ручка, которая вот утрачена, к сожалению, и такие портбюке, они дарились в том или другом виде вот на каждый полковой праздник. Бытует такое мнение, что когда преемником великого князя Сергея Александровича на посту командира преображенцев стал великий князь Константин Константинович, то Елизавета Маврикиевна страшно обрадовалась роли первой дамы, и даже между ними так проскочила такая искра, такая доля ревности была некоторая, потому что обеим им нравилась эта жизнь и то, как их мужья несли вот эту высокую ответственность командиров-преображенцев. Великий князь Сергей не прерывал свои связи с полком уже после того, как он стал московским генерал-губернатором. Вот этот дивный складень Фаберже был заказан им в центре знамя преображенцев с иконой преображения и был подарен преображенцам храму в Москве. То есть мы знаем, этот храм теперь на Преображенке возрожден, да, многие, наверное, знают, который снес Хрущев в свое время. Так что этот вот складень принадлежит как раз этому храму. Здесь перед вами оружие времен русско-турецкой войны. Мы знаем, что великий князь Сергей Александрович, сражаясь под командованием своего брата, императора Александра III, он заработал своего Георгия, потому что это было необыкновенно. Он шел в атаку, он совершил прорыв, но шел не сгибаясь вообще. Он совершенно шел весело в атаку, и солдаты, воодушевляясь этой его храбростью и отвагой, они победили в этом бою, и этот бой был не единственным. Великий князь Сергей очень дорожил своим Георгием. Вот на этом портрете вы можете видеть Георгиевский крест, с которым он не расставался. Насчет Георгиевского креста даже, ну, как бы есть две версии. Музей Кремля среди вещей, которые были в усыпальнице великого князя, выдали нам Георгиевский крест. Но есть предположение, что, возможно, это крест Александра III, потому что была такая традиция в императорской семье передавать посмертно вот эти боевые награды друг другу. Ну, мы знаем, что когда умирал любимый сын великого князя Константина Константиновича, Олег Константинович, то отец надел ему свой Георгий на грудь умирающему сыну. Дело в том, что Новоспасский монастырь имеет еще один Георгий мемориальный, который разбит на части. Так что, ну, посмотрим. История, я думаю, рассудит и покажет. В общем, это не так важно. Важно, что он дорожил этим крестом. Что я хочу сказать по поводу следующей витрины? Нужно сказать, что когда в 1881 году скончалась императрица Мария Александровна, то просто ночь опустилась в сердце великого князя, потому что он настолько близок был с матерью, но неудивительно, императрица именно ему завещала Ильинское, да, и как-то вот они духовно были близки. Известно, что у одра умирающей императрицы были далеко не все дети. Но вот среди тех, кто был, был великий князь Сергей Александрович. И только появление в его жизни Елизаветы как-то изменило его жизнь, что ли, к лучшему. Тем более, что Елизавета Федоровна, она знала цену утрат, потому что она, будучи 12-летней девочкой, теряет свою мать, принцессу Алису, которая умирает от дифтерии вместе с младшей сестрой. У нее на руках умирает ее брат Фритти, когда он выпал из окна, тоже эта трагедия семейная была. И, может быть, именно поэтому... Знаете, вот все-таки тема смерти и тема вот таких смертных мучений, она присутствует в жизни Елизаветы Федоровны и Александры Федоровны. Они особенно любили образ Марии Антуанетты. Ну, остается, как мы можем только домысливать, предполагать, но в 1898 году был выбран спектакль для показа спектакля по либретто Альфонсо Даде, который назывался «Лилия». И здесь вы видите Елизавету Федоровну на знаменитом портрете Рерберга именно в костюме Марии Антуанетты с ее любимыми императорскими лилиями, с этим трилистником на голове. Как бы мы знаем, что образ Марии Антуанетты очень любила и императрица Александра Федоровна. Да, и этот портрет был у Юсуповых в Архангельском, и, возможно, Юсуповым был заказан, потому что он был заказан уже после спектакля в 1900-х годах. Этот портрет интересен тем, что великий князь вообще как большой почитатель российской истории и истории Москвы в том числе был инициатором портретной галереи московских губернаторов в генерал-губернаторском дворце на Тверской, 13. И он сам лично заказывал портреты генерал-губернатора. В дневнике есть очень смешная запись, что он, значит, пишет: «Ой, ну каких только типажей тут не было». В общем, такой немножко с иронией. Но, тем не менее, вот портрет великого князя Сергея Александровича был заказан в 1904 году, но считается, опять же, по преданию, что заказал его Джунковский, и мы предполагаем, что он занял место в галерее уже после его безвременной кончины мученической. Ну, здесь все интересно, но обратите внимание ваше, хочу, ну, это меню их свадебного обеда, например, это рескрипт на венчание, это... Удивительное письмо, написанное императором Александром III великому князю Сергею Александровичу в то время, как он находился в паломничестве в Святой Земле в 1888 году. Он почему-то пишет ему особые слова, слова утешения и надежды. Он пишет, что «я уверен, что наша Елизавета станет благоверной великой княгиней». Он как бы выражает уверенность в том, что рано или поздно это случится. Вообще есть интересное свидетельство турецкого паши, который сопровождал великого князя и великую княгиню в 88 году в храм гроба Господня, и когда Елизавета Федоровна вышла вся в слезах из Кувуклии, то он подошел к Сергию и пожал ему руку и сказал: «Я вас поздравляю». Ну, так оно и получилось. И мы знаем, что в 1891 году Лазареву субботу Елизавета Федоровна принимает обряд помазания и переходит в православие. Это действительно была огромная радость. Мы в дневниковых записях, в переписке находим восторженные отклики родственников, но главное, со стороны московской родни, конечно, Александра III, императрица Мария Федоровна, все были просто в восторге, поздравляли ее. Она получила образ Спаса Нерукотворного, который она хранила всю жизнь от императора Александра III вот в знак этой огромной радости. И она могла уже на Светлое Христовое Воскресенье 91 года причаститься вместе со своим супругом, то, о чем она мечтала. Но нужно сказать, что она тоже достаточно долго шла к этому. Но вот императрица Александра Федоровна шла еще сложнее. И вообще у них такой немножко был разный характер. Александра Федоровна более была склонна к мистицизму, а Елизавета Федоровна, она была более жизнерадостная и склонна к практическому действию такому. То есть для нее христианство, так же, как и для ее небесной покровительницы в лютеранстве, Елизаветы Тюрингенской, да, это знаменитая была святая 13 века, известная своими благотворениями, она умерла очень молодой. Вот здесь есть специальная книга, которую в 1910 году подарили Елизавете Федоровне, стихи, посвященные этой святой, старинное ее изображение и так далее. Вот она также, как и Елизавета, всегда воплощала свои христианские принципы в делах милосердия. И вот это было и свойственно Елизавете Федоровне. Очень интересный подарок на принятие православия в 1891 году прислал архимандрит Антонин Капустин. Мы его уже упоминали, начальник русской духовной миссии. Дело в том, что в это время великий князь Сергей Александрович, как председатель ППО, отдал указание о покупке участка и археологических раскопок на месте Судных врат. Предполагалось, что там могут быть некие остатки, но в результате этих усилий порог Судных врат был обретен, вот, и позднее над ним было построено Александровское подворье. Что же Антонин присылает в подарок? Он присылает часть византийского древнего клада, 12 монет, 12 византийских солидов разного времени и кольцо, практически со стертой. Вот печатка сама практически стерта. Видно, что, скорее всего, на ней как бы крест, ну, как Антонин Капустин решил, что это крест с предстоящими, с Анном Предтечем и Пресвятой Богородицей. Но когда великий князь Сергей и Елизавета рассмотрели этот подарок, то выяснилось, что это старинный венчальный перстень. Старинный византийский венчальный перстень. И там стоит Господь, который простирает над брачующимися венцы. И здесь вот две фигуры, женская и мужская. Мне кажется, что в этом действительно очень много смысла, потому что неожиданно Антонин Капустин таким образом объединяет вообще в нашем сегодняшнем понимании Москву и Святую Землю, да, вот Новоспасский монастырь, где покоится Сергий, и венчанную ему Елизавету, которая покоится в Гефсимании и так далее. То есть в этом очень много смыслов. Вот в самом начале своего пути православного Елизавета Федоровна получает вот такой знаковый подарок. Ну, это их свадебный сервиз. Он был двух видов. Вот такой был бирюзовый и синий. Вот здесь такие, ну, значительные части от этого сервиза. Вот. Сергей и Елизавета, вот вы видите монограммочку такую, СЕ перекрещенные буковки. Конечно, главный виновник, что ли, назначения великого князя Сергия Александровича, это император Александр III. Нужно сказать, что вообще великий князь Сергей был человеком частной жизни. Он вообще не рвался абсолютно на пост московского генерал-губернатора, о чем он честно и пишет в своих письмах. Что для него это назначение, оно почетно, но это для него тяжкий крест вообще. Вот для него это было тяжело. И Елизавета Федоровна просто тоже хватается за голову в своих письмах, фигурально выражаясь, и пишет, что Москва – это купечество, старообрядцы, евреи, столько проблем, и как это все решить мирным путем. То есть они себе представляли сложность задачи. И великий князь Сергей Александрович, тем не менее, подчиняется решению брата, и более того, он до конца своих дней, до конца жизни Александра III, до своей мученической кончины, он твердо стоял на тех убеждениях, которым придерживался император Александр III. Мы знаем, что это император, при котором не было войн, при котором мы жили. Это единственное царствование, при котором мы жили благополучно. И власть была настолько тверда и непоколебима, что даже, в общем-то, и оппозиционные силы не поднимали голову. И великий князь Сергей всячески этому способствовал. Тем более, что Александр III, назначая великого князя Сергея в Москву, предполагал совершенно определенные вещи. Он хотел, чтобы Москва возродилась как национальный центр, чтобы Москва возродилась как столица, чтобы она возродилась как первопрестольная. Не зря он часто цитировал слова, что Москва – это храм, а Кремль – алтарь ее. То есть он хотел, хотел, чтобы возродилась отечественная национальная культура, чтобы в Москве появились музеи европейского уровня, чтобы в Москве появились современные коммуникации и так далее, чтобы Москва не только достигла уровня Санкт-Петербурга, но, возможно, превзошла его и стала тем национальным центром, возле которого и в котором концентрировались бы здоровые силы, которые поддержали бы потом самодержавие и государство. И газета «Московские ведомости», например, постоянно говорит о том, что великий князь Сергей – это был человек, который не только поддерживал и стал неким основателем нового стиля в искусстве, но это человек, который смог выразить себя по-новому в политике. То есть его консерватизм, он не был консерватизмом золотого века Романовых. Это был новый консерватизм, это был осмысленный консерватизм, это была новая философия национальная. И эту философию он проводил во всем, во всех своих преобразованиях, которые были в Москве. И для нас очень интересно, что Александр III высоко ценил его усилия, и мы знаем, вот перед нами вот эти английские консольные часы, мы их увидим на одной из акварелей, они принадлежали к одному из залов генерал-губернаторского дворца. Эти консольные часы принадлежали великому князю Сергею Александровичу. В 1911 году были пожертвованы историческому музею как мемориальная и художественная ценность. Ну, вот эта вся стена, это все дарение, опять же, историческому музею. Да, вот они начинаются отсюда. Хочу обратить ваше внимание вот на эти вещицы. Видите, такая маленькая братина из горного хрусталя. Тогда стало очень модно из русских материалов делать русские поделки. И на столе у Александра III стояли вот эти вещицы, это вещи из Гатчины. Здесь вот в этой витрине расположены все награды великого князя Сергия Александровича, и здесь экспонируется автограф Александра III. Дело в том, что в 1893 году праздновалось десятилетие царствования императора Александра III, и для празднования он прибыл в Москву. Вообще он теплейшим образом отзывался о Москве и москвичах. Он всегда говорил, что такого теплого приема, вот такой радости я не чувствую нигде, как только в Москве. И поэтому вот десятилетие его царствования он отмечает в Москве, и вот он пишет в Кремле такую записочку, что «принесите мне знаки ордена Владимира первой степени, я сам хочу вручить их брату». Такая милая записка. Действительно, великий князь Сергей Александрович был награжден орденом Святого Владимира в эти дни. Я хочу сказать вам о некоторых особенностях образования великого князя Сергия Александровича. Дело в том, что он получил прекрасное художественное образование, ну, естественно, общее образование, историю, литературу, языки, прекрасно играл на фортепиано. В 15 лет он досконально знал всю экспозицию Эрмитажа, потому что у него были прекрасные учителя, которые руководили его художественными занятиями и обогащали вот его копилку именно художественных знаний. Особенное внимание в его образовании, как это неудивительно, было уделено истории и археологии. Ну, истории неудивительно, археологии обучали, в общем, не каждого великого князя. Дело в том, что Алексей Сергеевич Уваров в середине 70-х годов прочитал знаменитые 5 лекций великим князьям Сергию и Павлу. Они касались русской археологии. И Уваров не только прочитал эти лекции, но он сам лично руководил раскопками. Он подготовил в Пскове, Новгороде и Сборске при помощи местных археологов такие, ну что ли, археологические площадки, на которых великие князья могли вот попробовать свои силы как археологи. Они вели научный дневник при этом, дневник научных открытий и так далее, и так далее. Потом были раскопки в Гаспре и так далее. И Уваров совершенно сознательно это делал. В своих дневниках он пишет о том, что для того, чтобы знать историю, нужно понимать как бы и историческую географию мест, где зарождалась государственность, наиболее значимые центры, наиболее важные ценности исторические того или другого региона и так далее. И великий князь оказался талантливым учеником, потому что мало того, что он и архивное, и археологическое дело в Москве поднял вообще на особую высоту, он даже не мог удержаться от того, чтобы у себя в Ильинском тоже не копать. И он копал. И перед нами целая вот эта часть археологии, это все его раскопки близ Ильинского, курганы Вятичей, Калчуга. И вот в Калчуге он нашел уникальные совершенно вещи. Это мы все узнаем из дневников Ивана Егоровича Забелина. Дело в том, что великий князь Сергей Александрович был председателем исторического музея с 1881 года. Вот представьте, в 1904 году он умер, да? Сколько лет он посвятил историческому музею. И Забелин пишет как раз о том, что находки великого князя Сергея в Калчуге позволили нам многое узнать о других предметах, которые были выкопаны близ этого. То есть в курганы Вятичи шли такой чередой, и вот когда получили вещи из одного кургана, было непонятно там, как прикрепляются шейные гривны, допустим, да, как височные кольца висят, крепятся ли они на уши или на уборы, на головной убор. То есть это все было непонятно. Но вот благодаря находкам великого князя стало понятно, стал понятен уровень художественного ремесла у Вятичей, потому что вот такой замечательный коник, вот этот коник, он вообще выполнен зернью, и великий князь Сергей I, кто нашел в курганах целую обувь, вот такую целиковую, и стало понятно, как эта обувь монтировалась на ноге, то есть там кожей заворачивали ступню, потом зашивали, ну, в общем, это очень все интересное дело. Великий князь Сергей Александрович прочел специальный доклад в Московском археологическом обществе. Нужно сказать, что он покровительствовал всячески обществу, вплоть до того, что был издан специальный рескрипт великим князем, что без решения Московского археологического общества не может производиться ни одно строительство в Москве. Можете себе представить, что приоритет исторической сохранности был поставлен перед любыми чьими-то интересами, да? Вот мы удивляемся, почему он нажил себе столько врагов. Потому что первые экологические проекты в Москве были его, допустим, да? Там он запретил слив от кожевенных фабрик в Яузу и в Москву-реку, там и так далее, и так далее. Естественно, это лишало дополнительных прибылей и так далее. Когда московский городской голова Алексеев попытался там прорубить прямые дороги в Москве, он тоже как бы его остановил и сказал, что ни один памятник старинной Москвы не должен пострадать. Он же проводил раскопки в Кремле и реставрацию кремлевских соборов, и храма Василия Блаженного, и Крутицкого подворья. То есть он очень много сделал для того, чтобы эти памятники дошли до нас. По свидетельству Уваровой, Прасковьи Сергеевны, это супруга Уварова, которая потом играла виднейшую роль в Московском археологическом обществе, она пишет о том, как великий князь Сергей спас буквально московские архивы, потому что московские архивы находились в башнях кремлевских, вот Кутафьевой башни и так далее, и как он сам лично взял эти ржавые ключи, пошел отпирать, и когда он увидел, в каком состоянии находятся совершенно неподобающим эти архивные дела, то он на свои личные средства отдал указание перевести в более сухое место, где можно их подвергнуть разборке, сохранить и так далее, и так далее. Архив московского генерал-губернатора, губернский архив, дворянский архив были таким образом еще дополнительно к этим архивам спасены благодаря усилиям великого князя. Нужно сказать, что Александр III с огромным удовольствием принимал участие в событиях 1891 года. Это было 300-летие царевича Дмитрия, 300-летие со дня убийства царевича Дмитрия. То есть это все события связаны с Угличем, мы знаем. И именно великий князь Сергей способствовал тому, чтобы талантливейший архитектор того времени Николай Владимирович Султанов поехал туда и занимался реставрацией этого дворца тщательнейшим образом, то есть по самым последним, ну что ли, указаниям археологической исторической науки, сообразуясь с сохранностью каждого самого маленького объекта. Николай Владимирович реставрирует этот дворец, который позднее был превращен в музей, что тоже было новшество в то время, чтобы вот во дворце потом сделали музей, сохранили артефакты, которые найдены были при ремонте, все, что было сохранено. И вот Султанов дарит великому князю Сергею Александровичу вот этот изразец. Дело в том, что уже в XIV-XV веке наши мастера, ну, как бы ленились или разучились резать белый камень. Это было непросто. И стали его отливать просто из глины, да, и потом раскрашивать. Эта фляга была найдена в Ивановском переулке. То есть каждая находка датирована. Все эти находки были переданы великим князем Сергеем Александровичем историческому музею. Целая коллекция тканей. В 1893-95 году он передает 14 церковных предметов, среди них трое царских врат, старинных, древних. Он передает коллекцию вот такого текстиля, коллекцию вышивок. Он собирает церковную утварь из олова, потому что она тоже в определенный временной период только использовалась, а потом как бы ее уже изъяли из обращения. Удивительная подборка художественного ряда, вот то, что они дарили Елизавете Федоровне и в исторический музей, и в музей изящных искусств, это совершенно особенно подобранные вещи. Вот мы специально вот эти три вещи выставили здесь, объясню почему. Они как бы характеризуют основные принципы, по которым великий князь Сергей и Елизавета подбирали живопись. Дело в том, что вот перед нами этот пейзаж Алексеева, это исторический вид, который должен быть сохранен, чтобы мы знали, как это выглядело. Боровиковский – это наша классика, гордость. Борисов Мусатов. Это уже Елизавета Федоровна покупала без великого князя Сергия Александровича и потом передала уже после его смерти в исторический музей. Это новое веяние в искусстве. Да? Ну и не говоря о том, что они очень много вещей дарили просто, которые им нравились. Ну, например, в Музее изящных искусств, вот мы сейчас все говорим об историческом музее. И вы понимаете, что перед нами, ну, какая-нибудь, я не знаю, десятая, может быть, часть того, что передали. Потому что нам не дали шлемы, которые на Варварке откопал великий князь Сергей Александрович, там под его руководством клад был найден. Нам не дали очень многие вещи, ну, которые в силу сохранности или других обстоятельств, ну, не могли, как бы, быть представлены на этой выставке. Но мы должны понимать, что прекрасная коллекция табакерок Фаберже пожертвована в Эрмитаж. Мы должны понимать, что коллекция живописи и западноевропейской, и русской пожертвована Русскому музею в Санкт-Петербург. Елизавета Федоровна после смерти великого князя Сергия Александровича жертвует огромный набор посуды разного времени. Вот оловянные, медные кружки, там всякие интересные вещи. Великий князь Сергей жертвует набор женских головных уборов. Он специально покупает коллекцию крестов, выкупает старинных крестов энклопионов, тоже дарит историческому музею. Вот история вот этого топорика... так называемый топорик Андрея Боголюбского. Это парадный топорик княжеский, и у него очень смешная история. Некий купец Иванов на Нижегородской ярмарке за 75 рублей купил этот топорик. Купил и выставил его в Москве в витрине своей лавки, а Забелин увидел. Значит, и Иван Егорыч сразу прибежал к великому князю, мол, уникальный топорик, давайте покупать. И как-то Иванов этот узнал про то, что Забелин заинтересовался. И он заортачился, говорит, нет, я вывезу это за границу и вообще. И стал хорохориться и набивать цену. Ну, цену набили до 500 рублей, и в результате великому князю делать было нечего, он заплатил 500 рублей, но, тем не менее, топорик оказался в историческом музее, а великий князь Сергей позаботился о том, чтобы национальное достояние потом за границу не вывозилось. Был специальный такой указ, написан. Я еще буквально 2 минуты займу вашего внимания, потому что, к сожалению, Музей изящных искусств имени Пушкина, нынешний, бывший музей Цветаева, ничего нам не дал из того, что мы попросили. Вот. А они являются тоже обладателями даров великой княгини и великого князя. Это, у них есть собрание английской живописи, у них есть уникальные статуэтки из Танагры, некоторые вещи уникальные из Пантикопеи, ну и так далее. Там целый ряд есть даров. Но самый главный дар – это труды великого князя Сергия Александровича. Дело в том, что он почти 10 лет до самой своей смерти занимался этим музеем. Музей был открыт в 1912 году, уже после смерти великого князя. Но когда Цветаев первый раз пришел к великому князю, что он хочет вот сделать музей копий, музей слепков, он говорит, ну, может быть, не только копии, не только слепков, может быть, у нас будут и оригиналы. То есть он шире на это, на все взглянул и сказал, что вот этот музей западноевропейского искусства, он должен быть в центре города, как на задворках университета, где-то там в каких-то дворах. Он говорит, нет, это нужно делать вот в центре, прямо напротив храма Христа Спасителя. А там уже Московская городская дума выкупила на месте бывшего Колымажного двора участок под промышленное училище, который должен был содержать мастерские, трубы, которые должны были коптить, дымить и так далее. И великий князь Сергей начинает тягаться с Московской городской думой. Но это просто отдельная была история, потому что он вызвал страшное раздражение московской выборной власти. Но в результате он настоял на своем. И вот то место, которое сейчас занимает музей, это место, которое появилось благодаря великому князю Сергею Александровичу. В 1898 году как раз появился попечительский совет. Ну, он, до этого говорили об участке, до этого говорили о выборе, все-таки выбрали Клейна, да? Там до сих пор в Музее изящных искусств хранится целый архив Клейна, в котором просто много бесподобных, совершенно очень интересных документов, которые касаются и участия великого князя Сергея в утверждении архитектурного проекта этого музея, потому что первый был немножко в таком народном русском стиле, да, он же выбрал все-таки классицизм, ну, то есть и на облик самого здания он тоже повлиял, то есть его мнение повлияло. И великий князь Сергей Александрович придумал эту идею, чтобы каждый зал носил имена меценатов, и чтобы была обязательно красивая бронзовая табличка, на которой будет написано имя мецената. И нужно сказать, что это многих привлекло. Вот Нечаев-Мальцов очень много потрудился, очень много вложил. Вы знаете, что это промышленник, который владел Гусь-Хрустальным и другими производствами. Но великий князь Сергей, великий князь Павел полностью оборудовали зал Парфенон на свои средства. Елизавета Федоровна Ассирийский зал, она была попечительницей как бы этого зала. И великая княгиня после смерти великого князя Сергия Александровича передает в музее Цветаева, ну, все собрания, вот, которые она предполагала передать, в частности, касающиеся византийских древностей, там, эллинских, эллинистических древностей, потому что эллинистический, например, набор камей, которым обладал великий князь, он вызывал огромный интерес, вот эта вот коллекция у Цветаева. Он даже ее попросил, он ее описал с научной точки зрения. Еще при жизни великого князя вышла уже брошюра с описанием вот этой коллекции. Это собрание тоже досталось Музею изящных искусств. В общем, его роль в появлении исторического и Музея изящных искусств, ее просто невозможно переоценить. То есть это действительно были огромные труды, которым он посвящал просто большое количество времени. И самое главное, что он лично в этом участвовал. Когда мы говорим, что он был там председателем более 100 обществ. Но что самое потрясающее, и он, и Елизавета Федоровна принимали личное участие в большинстве этих учреждений.
Вы прослушали вторую часть репортажа с выставки «Москва. Святая земля» великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, прошедшей в Государственном историческом музее и приуроченной к завершению юбилейного года 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны и 110-летия трагической гибели великого князя Сергея Александровича. О содержании выставки рассказала ее главный организатор и устроитель, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Витальевна Громова. В передаче звучит фрагмент музыкального произведения Джона Тавенера «Елизавета, исполненная благодати», посвященного преподобномученице Елизавете Федоровне. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Однажды на лекции вы сказали о том, что священник перед тем, как совершить таинство крещения над младенцем, должен узнать о той среде, в которой живет младенец. Это может предполагать и отказ в крещении. На другой лекции вы сказали, что священник не имеет права отказать в совершении таинства крещения над младенцем. Объясните эту ситуацию. Хорошо. Вот насчет того, что священник не имеет права отказать в совершении таинства крещения, я вот, к сожалению, не помню, чтобы я мог такое сказать, но помню вот другое. Например, Иоанн Кронштадтский, авторитет которого, так сказать, ну, достаточно высок, надеюсь, некоторых детей, которых подносили причащать, говорил: «Уберите от меня этих змеенышей». Правда, интересно. В отношении таинства крещения святой Кирилл Иерусалимский, патриарх, который готовил людей к крещению, в то же время пишет: «Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет». Понимаете? Младенец еще ничего не понимает. У него нет ни сознания, ни воли, ничего. Господь сказал: кто веру имеет и крестится, спасен будет. Значит, верою младенца, чья вера является? Тех, кто приносит крестить. Не правда ли? Он сам не имеет. Вам священники скажут, что нельзя, например, человека крестить, если он находится в бессознательном состоянии. Его нельзя причащать. Без сознания нельзя совершать таинство. А почему нельзя? А потому что мы не знаем, есть у него произволение или нет. Господь сказал, кто веру имеет. Так вот, почему и когда и крестит. Обязательно священник спрашивает того же крестного: так, вы веруете в Бога или нет? Если не веруете, в другой раз придете. И правильно, нельзя таинство крещения превращать в какой-то магический обряд. Младенец еще ничего не понимает. За него ответственность берут. Кто-то берет ответственность за него. И в таком случае по степени этой ответственности будет и степень полезности для этого младенца. Нужна вера кого-то. Иногда были времена, особенно вот в советское время, когда, знаете, трудно, так сам священник уже даже соглашался быть то, что мы называем, ну, крестным. Знаете? Поэтому в данном случае, особенно уже в наше время, когда есть полная свобода, есть возможность соответствующей подготовки, те, кто приносит людей к крещению, должны быть действительно верующими людьми, а не как попало. И я думаю, что священник имеет право на какое-то время отложить крещение, сказать: подготовьтесь. Вы еще не готовы, младенец ничего не понимает, вы берете ответственность на себя. И смотрите, чтобы из этого крещенного, как вы хотите формально, потом не получился враг церкви. Вы знаете, сколько было крещенных во время революции 17-го года, которые уничтожали тех, кого сейчас церковь канонизировала? Вы знаете? Знаете. Все были крещенные. Мы что, хотим таких младенцев? Мы что делаем? Одно дело время гонений, когда, дай Бог, крестить, не знаю, я сейчас его крещу, потом, может, он во веки веков не будет никогда крещен. Другое дело, когда свобода. Мы хотим пользы для ребенка, спасения для ребенка, или хотим совершить просто обряд, крестить и все. Поэтому да, священник может, да, отказать. Подготовьтесь. Вы должны понять, что вы делаете. Это не просто побрызгать, облить водичкой или окунуть. Это великое таинство, от которого может зависеть вся последующая вечная жизнь того, кого вы принесли. Вот, поэтому то, что ты говоришь, что не может отказать, это, видимо, что такое, или не поняли, или я, может, оговорился. К этому надо подходить очень и очень серьезно.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 15.
«Ну, улитка и улитка. А то выметайся, выметайся. Чисто я пыль какая. Да любит она меня. А к тому говорю, чему ее научили, как с человеком обходиться. Не понимает барыня. Сущую правду говорю. Вот барыня говорила-то, для бедного сословия хлопочем. А вон как схлопотали, себя не сыщешь. Умные будто хлопотали. А с кого спросишь-то? Они из книжек все, жизни наши не понимают. А книжки плохой, может, человек писал. А ведь я им верила, господам. Из-за границ приедут, вот нахваливают, чистый рай там. Никого не обижают, все друг дружки выкают. И жалование всем какое, и умные все, и благородные. У нас бы так. Раздумаешься, несчастные мы какие, а там и бедных нет. Нас-то за что обошел Господь? Повидала теперь. В Крыму еще повидала заграничных. Все понятия повидали с Катечкой. Ни в жизнь бы не поверила, расскажу вот. Барыня померла, не повидала, как меня старуху за ворот да щеголи-то какие на острова, как нас вывезли из Крыма. Катечка так и ахнула, что они говорят про нас. Стали нас выпускать, это уж как мы сколько дён у берега качались, на корабле нас держали от заразы будто, о которой говорили, пускать нас не хотят, большевикам сдать чтобы. Ну, решили допустить, и схлопотал нас кто-то. А сколько-то тысяч казаков наших потом уж это мы узнали, они к большевикам отослали, на муку мученьскую. Хлебцы им пожалели. А нас-то, барыня, дочисто ведь ограбили. Мы сколько без хлебушек сидели на корабле, а вокруг нас на лодках ихние торгаши хлебцем машут, выманивают. Давай браслет, кольцо давай, дипломат давай. С голоду все отдашь. Да ниточки раздели, у кого не было запасца. Повидали. Ну, стали выпускать. А мы все напуженные, разорены, больные, лица на нас нет, немытые, семьи все поразбились. У того девочка померла, тому же не найдет, у того мать-старушка кончается. Ну, самые мы несчастные. Да все тошнились, страшные мы расстрашные. Говорили нам, в рай сейчас попадем, так-то нас обласкают, все тут самые образованные. А я-то уж их знала, все пороги у нас обили в Крыму из Катечки. А на берегу они и стоят, такие молодчики, хлыстами по сапогу бьют, и при них стража с ружьями для почета говорили. Катечка и слышит, понимает их не разговор. Они думают, все мы не ученые, какие-нибудь арапы, не понимаем. И чего к нам везут сброд этот? Корми еще их, изменщиков. Так Катечка обомлела. Она огонь-порох, сердце не удержала и крикни им. Истинный вот Господь, она мне потом сказала. А вы утопите весь этот сброд, и не придется кормить. С младенчика и начните, с грудного вот. Но младенчик правду показала. А потом вот старушку эту. И за руку меня к нему дернула, к молодчику-то, с хлыстом. А тут мурласт один в золотых тесемках кулаком меня отпихнул, а другой за ворот дернул, к Катечке я рвалась. Стала она кричать, «Топите нас всех! Утопите! Утопите!» Напугалась я. Ну-ка, она упадет без памяти. Бывало с ней. Те от нее картузы посняли, бормочь что-то. Она пуще пушит. Или рано еще топить. Не все карманы вывернули, пользы мало. Лучше зарежьте, съешьте.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-благовещение.рф. РФ. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.